детей, а это что-нибудь да значит. Немцы возле сарая молчали, так ничего, наверное, и не обнаружив. Стало тихо, только за лесом все урчало, ворочалось и вздыхала далекая орудийная канонада. Ивановского снова охватило беспокойство за время, которое, невзирая ни на что, мчалось дьявольски быстро. Лейтенант даже испугался, что вконец опоздает. По правде, он не предвидел столько неожиданностей в самом начале и теперь подумал невесело, а что еще будет? Ивановский рванулся вперед. Но не прополз и 10 шагов, как опять замер от потока стремительно метнувшихся в его сторону трасс. Распластавшись на снегу, лейтенант вгляделся в ту сторону, где едва заметным бугорком темнел в отдалении сарай, и живо попятился назад под защиту все того же маленького, едва заметного вблизи обмежка. Все-таки, наверное, их обнаружили. Вверху с шипением и треском жгли небо ракеты, а пулеметные трассы, огненно сверкая в темноте, секли, низали, взбивали снег как раз на их предстоящем пути из-за пригорка. Во что бы то ни стало, надо было выскользнуть из этой западни, но ползти по ярко освещенному полю нечего было и думать. Кажется, они застряли прочно и надолго. Хорошо еще, что слева попался этот обмежек, словно посланный Богом для их спасения. Только он укрывал их от пулеметного огня с пригорка. Но сколько же можно укрываться? Тем временем все неподвижно и молча лежали, ожидая его решения и его командирского действия. И он решил единственно возможное — заставить замолчать пулемет. Очевидно, лучше всего подползти к нему со стороны фронта, от речки. Сделать это, разумеется, с наибольшим успехом мог только он сам. Только одному, в крайнем случае двоим, еще можно рискнуть подобраться к нему незамеченными. «Передай старшину ко мне!» По цепочке быстро передали его команду, и Дюбин приполз, молча лег рядом. «Вот что! Надо снять пулемет!» — сказал Ивановский. И, встретив в ответ молчание, пояснил, иначе не вылезем. В случае чего возьми карту, поведешь группу. «Не годится так», — помолчав, сказал Дюбин. «Надо бы другого кого». «Кого другого?» — сказал лейтенант. «Попробуй сам». Лежа, расстегнув телогрейку, он достал из-за пазухи смятый, во много раз сложенный лист карты, подвинул ближе к старшине свои лыжи. Пулемет молчал. Догорала на снегу настильно брошенная немцам ракета. Стало темно и тихо. Но он знал, стоит лишь высунуться из-за обмежки, как немцы снова поднимут свой тарарам. Видно, они здесь что-то просматривают. «Лукашов, за мной!» — тихо позвал лейтенант и не оглянулся. Знал, что Лукашов не отстанет. В наступившей затем кромешной тьме он с автоматом в руке и тремя гранатами в карманах брюк пополз под обмежком. Надо было торопиться, иначе вся его вылазка теряла смысл. Это было не самое лучшее, может быть, наоборот даже, но другого выхода из такого затруднения он не видел. Другим было разве что возвращение во свояси, что, впрочем, тоже теперь непросто. Он зло про себя ругался и твердил, разгребая снег. «Ну бей же, бей, гад, шуми побольше!» Ему надо было, чтоб пулемет вел огонь. Когда пулемет работает, тогда пулеметчик глух и слеп. Тогда бы уж лейтенант как-нибудь подобрался к нему. И пулемет действительно скоро ударил, сразу, как только засветила ракета. Но, к удивлению своему, в первый момент Ивановский не увидел ни одной из его трасс. Короткое недоумение лейтенанта, однако, тут же исчезло. Пулеметные очереди уходили в их тыл, в сторону поймы и речки, в то место, где они недавно переползали ее в кустарники. В этот раз немцы всполошились всерьез и надолго. Над поймой заполыхал настоящий ракетный пожар, вокруг стало светло, как днем. На луговину с пригорка неслись, перехлёстывая, сходясь и разлетаясь, густые веера пуль. Несколько пулеметов из